Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, прошлая наша встреча прошла в Екатеринбургском краеведческом музее. И я думаю, что вы разделите мое желание прийти в этот музей вновь. Тем более, что мы с вами познакомились лишь с одним из музеев большой семьи. Музеем номер один, как нам сказали. И стоит узнать об этом семействе краеведческих музеев Екатеринбурга и Свердловской области более подробно.
Садитесь, пожалуйста.
Масунова Татьяна Петровна, зав. Отделом по связям с общественностью Свердловского областного краеведческого музея.
Татьяна Петровна, к вам как к никому, наверное, можно обратиться за разъяснением. Все-таки у нас аудитория, наша радиослушатели, не только екатеринбуржцы, да, даже не Урал, а гораздо шире, то есть слушают нас издалека. И, конечно, мы приглашаем в Екатеринбург, а если приглашаем в Екатеринбург, безусловно, мы хотим познакомить с историей города. А к какому можно музею еще обратиться, как не к краеведческому, да? И вы сказали, что вы музей номер один, и при этом у вас целая семейка, да, ведь добрая семейка. Пожалуйста, расскажите о всех филиалах, чтобы гости нашего города и сами екатеринбуржцы, которые, ну, может быть, как-то вот не особо коснулись, да, этой темы, чтобы они могли уже со знанием дела опуститься по городу и очень многое для себя обрести вот в этом плане.
Действительно, наш музей очень большой, и что касается наших филиалов, рассказать сегодня обо всех это было бы нереально, их 18. Вернее, конечно, реально, но не у всех бы хватило терпения дослушать наш рассказ до конца. И вот в нашем большом Екатеринбурге так случилось, что музей уже существует 146 лет, а за это время, конечно, он рос, появлялись какие-то новые формы, скажем так, представления нашего исторического наследия, ну и не только. И вот из всего, что у нас есть здесь такого очень интересного, конечно, тем, кто только начинает знакомиться с историей Урала, стоит прийти в музей истории и археологии. Собственно говоря, из названия понятно, чему музей посвящен.
Сразу адрес.
Адрес. Этот музей находится, можно сказать, в самом центре, на проспекте Ленина, 69. А для тех, кто знаком с географией Свердловска, Екатеринбурга, это здание, почему еще назвала Свердловском, потому что построено оно было тогда, когда город действительно мощно развивался. Это здание бывшей ДК Дзержинского и находится недалеко от оперного театра, рядом с университетом, рядом со зданием гостиницы и сеть. Интересен этот музей тем, что действительно за короткое время, то есть если вы, допустим, решили посвятить выходной истории, вы можете пройти путь в несколько тысячелетий. Я не оговорилась, говоря о тысячелетиях, потому что главным таким любопытным экспонатом является большой шигирский идол. Мы с вами, путешествуя по миру, смотрим на пирамиды где-то созданные, удивляемся каким-то другим древним вещам, а свои вещи, наверное, остаются в какой-то тени. Хотя сейчас уже многие знают, что существует такая фигура, которую сделали люди, которые жили здесь 11 тысяч лет назад. Христиан. Оно существует от момента рождения Иисуса Христа, прошло 2000 лет. А вот представление человека о Боге, как о некой силе, с которой он взаимодействует, оно, конечно, появилось значительно раньше. И вот как раз это вот представление мы с вами можем увидеть, как древний человек представлял мир вокруг себя. И вот этот идол, который создан был древними людьми, его возраст подтвердили, и этот возраст 11 тысяч лет. Действительно, это захватывает, потому что если себе представить, что эру христианскую мы с трудом пытаемся запомнить, когда там жил император Нерон, или когда казнили первых христианских мучеников, или когда там были крестовые походы, а вот идол – это в 5 раз дольше, чем вся наша хорошо известная нам история. Но это только один памятник, о котором я говорю. Выше мы с вами можем перейти и посмотреть, как жили народы. Роды Урала, посмотреть на интересные вещи, такие необычные, действительно. Ведь я не зря сказала, что музею уже 146 лет. Многие вещи попадали туда как напоминание о великой истории города. Хотя, может быть, тогда еще не думали, что она великая, потому что и город был не очень большим. И вот среди этих вещей есть те реликвии, которыми пользовались священнослужители в раннем Екатеринбурге. Тема истории православия Полтаве, в нашей области, в Екатеринбурге, можно с ней познакомиться на выставке «Горный мир». И как раз там увидеть и облачение священнослужителей, и некоторые другие вещи. Ну, в общем-то, каждый может найти для себя какую-то любопытную вещицу. Я говорю о том, что этот музей, он очень большой, 5 этажей, и там же находится то, что находилось в доме Ипатьева. Когда дом был снесен, ну, в общем-то, это решение о сносе дома было принято политическими властями. Тем не менее, Борис Ельцин, когда писал книгу «Исповедь на заданную тему», он как раз, можно сказать, покаялся в том, что такое сложное решение ему пришлось воплотить. Но и было сделано максимально для того, чтобы все это не кануло в лету. Допустим, сотрудников музея, хоть и официально и не призывали вынести все ценное там или какое-то важное для истории, но и в то же время не запрещали забрать то, что можно сохранить для истории. Так вот в музей попали фрагменты обоев, балясины из этого дома. Ну, а самая ценная вещь – это камин, который находился в одной из комнат, и решетка, которая находилась как раз вот на окне, в котором произошло цареубийство. Вот эти вот вещи, именно подлинные, не на картинках, можно увидеть в зале памяти династии Романовых. Ну, а самое последнее, что было сделано в прошлом году, это была сделана 3D-реконструкция дома Ипатьева. То есть для тех, кто интересуется темой, как в выглядела жизнь семьи русского императора в Екатеринбургской ссылке.
Да, уже последние дни.
Последние дни. Но вообще, как располагалась мебель, как одно к другому относилось помещение и так далее. На основе собранных данных разных и архивных, и воспоминаний было дано задание техническим специалистам, и технические специалисты уже сделали вот такую вот 3D-модель, по которой можно путешествовать из комнаты в комнату. Ну, во всяком случае, можно себе попытаться так вот уже объемно представить, как выглядел этот дом.
Хотя бы виртуально мы можем побывать. Православный человек может поклониться вот таким образом, да?
Да, но на самом деле, мне кажется, может быть, я какую-то с точки зрения других людей крамолу скажу, может быть и хорошо, что был разрушен этот дом, ведь он освободил место для храма. И люди в этот момент, когда посещают, они в первую очередь думают о молитве, и уже во вторую очередь о тех страданиях, которые там произошли. А если бы был дом, то было бы много праздного любопытства, и внимание было сосредоточено немного не на том аспекте. Конечно, специально дом, конечно же, не нужно было бы сносить. Но если так случилось в истории, может быть, это было тоже Божье провидение, чтобы появился храм, чтобы люди могли именно туда приходить с другими мыслями, нежели о цареубийцах и чем они там занимались, а именно сосредоточиться на проблеме того, как наша жизнь складывается, насколько мы близки к Господу и насколько мы быстро или медленно сможем проделать путь от людей, облеченных властью, к смиренным христианам, которые принимают то, что выпало на их долю. Ну, а что мы с вами начали говорить о музеях вообще, то есть мы очень кратко, я вам всего 3 момента примерно рассказала о том, что можно увидеть в Музее истории и археологии, но, опять же, повторюсь, может быть, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, и дальше мы можем с вами еще перенестись в другой наш музей. Его очень любят дети, это музей природы. Почему детям это интересно? Ну, конечно, мы там увидим очень много чучел птиц. И вот именно в музее природы, а находится он, опять же, в самом центре города, рядом с водонапорной башней, адрес простой, Горького, 4, на плотине, такое длинное белое здание под зеленой крышей. И вот там, в его залах, можно увидеть разные уголки природы Урала. То есть вы еще, может быть, не соберетесь доехать до Артинского района или посмотреть на какие-то Александровские сопки, а в 70-е годы художники и биологи создавали диорамы, которые позволяли человеку перенестись вот в разные уголки Урала. И особенно, ну, поскольку мы знаем, что родители любят водить своих детей, бабушки и дедушки, в музеи, многие как раз ассоциируют музей наш именно с музеем природы, с его скелетами мамонта, широкорогого оленя, вот этими разными вещами. Там же можно увидеть чучело крокодила Коли. Совсем недавно у нас проходил детский праздник. Ну вот, казалось бы, какой крокодил Коля, при чем он здесь? Но, опять же, если взять старожилов Екатеринбурга, то вспомнят, что давным-давно в Екатеринбургском зоопарке жил крокодил. Жил он более 60 лет там. У него была биография совершенно замечательная. В годы войны было же тяжело, но поскольку это рептилия, она может есть редко, поэтому ему удалось сохраниться, но вот, что касается еды, как-то для Коли находили, а вот что касается отопления, с этим было сложнее. И работники зоопарка рассказывали, что он даже вмерзал в лед, но ничего.
Кралец.
Да, вот, несмотря на это, прожил до 1995 года, и вот так случилось, что жизнь его в зоопарке закончилась, и, к сожалению, вот пожар, который когда-то произошел в зоопарке, уничтожил документы, и мы не смогли, а наш город не смог подтвердить то, что это был самый старый крокодил на земле, который жил в условиях неволи.
Стойкий уралец.
Да, причем после того, как он попал в музей, он гораздо более выигрышно представляется, потому что до 90-х годов наш зоопарк, он же был достаточно такой скромный. Сейчас построены вольеры, но не хватает территории, но в целом, если говорить о эстетическом виде, все продумано и неплохо выглядит, а в то время попроще все было. И поэтому крокодила в основном видели только бугристую вот какую-то поверхность, он редко как-то там выбирался, редко шевелился, а здесь художнику пришлось помогать немножко, и крокодил получился очень оживленный. Ну а вот в связи с тем, что в этом году большой юбилей Чуковского, и столетие, кстати, его стихотворения «Крокодил», был такой интересный праздник детский, связанный с Чуковским, крокодилом, крокодилом Коли в Музее природы. Ну и надо сказать, что не зря мы уже когда-то анонсировали наши социальные сети. Если вы интересуетесь жизнью конкретного музея, попробуйте поискать в соцсетях. А если музеями всеми нашего объединения, то это группа «Музей номер один». И вот в Музее природы, те, кто любит и заинтересован именно этим аспектом, там регулярно проходят какие-то встречи для родителей с детьми, программа, и поэтому легко можно организовать свое воскресенье, интересно. Дети действительно очень довольны всегда. Ну, а где дети довольны, там родители втройне. И других музеев много, но, наверное, вот стоит... Мы с вами находимся в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских Козел». Здесь постоянно меняются выставки. Совсем скоро будет художественная выставка художника Петра Фролова и еще одного представителя этого замечательного направления искусства, то есть это будут работы в технике масляной живописи.
А сюжеты какие?
А сюжеты мы узнаем совсем скоро. Это будет нашим небольшим таким сюрпризом, хотя выставка открывается уже в марте.
Угу.
Я думаю, что мы еще расскажем об этой выставке, а вот что касается других планов, конечно, будут каким-то образом мои коллеги из отдела истории, из других, уже готовятся к этому, чтобы осветить те события, которые случились 100 лет назад, то есть события русской революции или октябрьского переворота, кто как называет. Но, во всяком случае, это событие навсегда изменило мир, и не только Россию, но и, в общем-то, весь мир. После того, как большевики приходят к власти, все меняется. И, конечно, это сложная задача, как она будет воплощена, покажет время, но вот это будет именно в здании на Малышева, 46.
Это когда планируется?
Ну, это уже ближе к лету. То где-то в мае примерно, когда такая большая выставка, о точной дате еще сложно говорить, поскольку очень
идет
много
подготовка,
да, там. И, наконец, давайте мы попробуем, я просто проговорю, что у нас здесь еще есть очень интересные такие площадки. Музейный клуб дома Гафуровых. Дом Агафуровых – это очень красивый деревянный терем на Сакаеванцете 28, принадлежал купцам, которые построили фактически вот ту улицу Вайнера, которую мы знаем с вами между Ленина и Малышева.
Как она раньше называлась, давайте напомним.
Она называлась Усольцевская. И вот те здания, которые мы там с вами видим, такие кирпичные, красивые, сейчас там разные магазины, какие-то другие вещи находятся. Вот когда-то это были универсальные магазины купцов Агафуровых. Но и сами они должны были где-то жить, если они владели такими интересными каменными строениями. А вот для себя почему-то они избрали деревянные дома. И строили, несмотря на то, что были мусульмане, вот в таком русском стиле. Ну, хотя стиль, конечно, смешанный был, но если мы с вами подойдем к этому дому на Сакаеванцете 28, нам даже не придет в голову, что это были люди другого вероисповедания. Были очень прогрессивные для своего времени, очень широких взглядов, приучили екатеринбуржцев к велосипедной езде, ну и многое другое, тоже очень интересные вещи ввели. А наш музей, получив этот дом, давным-давно долго вел там ремонтные работы. Это сложный процесс, и не всегда получается сделать то, как задумывалось, потому что все-таки дому больше 100 лет, и деревянный – это не каменный вам дом, он совсем по-другому себя ведет. И вот чтобы уже не томить ожиданием тех, кто ждал, когда же откроется дом Агафуровых, решили открыть формат музея-клуба. То есть сделать такую площадку, где было бы можно встречаться, проводить какие-то спектакли, игры и так далее. То есть вот такой почти театральный уголок, хотя есть и своя небольшая экспозиция, которая легко меняется, легко трансформируется. И вот хочу пригласить всех. 8 апреля пройдет фестиваль «Птичий базар». Конечно, еще долго до 8 апреля, но попробуйте временами заглядывать на наш сайт, на наши группы в соцсетях, потому что это очень интересный, веселый праздник, в котором принимают участие артисты, и условие участия будет уже ближе к 8 апреля. Многое, что можно и просто прийти посмотреть, но это того стоит, это очень интересно. Каждую площадку хочется отдельно представить. Ну вот художественный музей Эрнста Неизвестного у нас есть, музей радио и планетарий тоже, наш музей-сад Казанцева. И каждый может найти что-то интересное. О каждом можно рассказать вот так повествовательно, как я сейчас, а можно рассказать какую-то такую историю, которая просто очень заинтересует. Но хочется еще несколько слов сказать о том, что же мы с вами можем увидеть за пределами Екатеринбурга. Конечно, самый интересный музей, потому что там сосредоточено сразу несколько тем очень важных, и не только в самом музее, но и в городе. Это всем рекомендую поехать в Алапаевск. Когда-то алапаевские земли были очень отдаленной такой рабочей окраиной нашего горнозаводского Урала, и не всегда удачно складывались отношения с теми, кто управлял этими заводами. Один из таких хороших периодов – это было время, когда горными заводами Алапаевского горного округа управлял отец композитора Петра Чайковского, Илья Петрович, и сюда семья переехала из Воткинска. Несколько лет Чайковские прожили в Алапаевске. Приехал сюда и Петя, которого родители хотели уже было отдать в обучение, поскольку сами они были людьми сложной судьбы. Не все так просто складывалось. Не представители высшего общества, скажем так. Поэтому, конечно, они хотели, чтобы их сын имел твердую профессию в руках. И первое, о чем думали, чтобы он стал юристом. Собственно говоря, впоследствии он им был отдан в училище правоведения. Но не все так пошло, как они предполагали. Тем не менее, вот здесь вот в Алапаевске Петр Ильич Чайковский, тогда еще Петя или Пепка, провел несколько лет. Ну, а впоследствии этот дом сохранился, и в нем появился музей. Музей появился благодаря человеку совершенно фантастическому. Вера Борисовна Городилина была в этот Алапаевск скромно и заброшена после войны. Дело все в том, что после войны Сталин предложил тем белоэмигрантам, которые оказались в Китае, вернуться. Но судьбы сложились очень по-разному. Кто-то погиб в лагерях, кто-то оказалось, что нельзя ему жить в больших городах, и вынужден был выбирать из предложенного. Вот семья Веры Борисовны, которая была художницей, очень яркий, талантливый человек, оказалась в Алапаевске. Она стала преподавать, учителем, и так получилось, что вот в этом всем большом Алапаевске ее очень заинтересовала судьба Чайковского. И она фактически все, что было Чайковскому известно, собирала, ну вот мы так любим говорить по крупицам, но вот сами себе представьте, вас какая-то тема заинтересует, и там ни интернета, ни книг, ничего нет, и вам нужно что-то создать. Переписывалась много, с разными музеями ездила, а поскольку она человеком была еще очень талантливым, как художник и пластик, она создала интерьеры комнат, где жили Чайковские, такие макеты. Ну, сейчас мы знаем, можно даже купить готовые какие-то вещи, там, создай дом мечты, а ведь есть люди, которые этот дом мечты могут своими руками создать, и вот она создавала. А кроме этого, поскольку тоже была связана с музыкой, стала собирать музыкальные инструменты. И так получилось, что дом Чайковских в Алапаевске стал одновременно и музеем Чайковского, и музеем музыки. Единственное место в Свердловской области, где можно увидеть инструменты народов мира, и это не просто какой-то вот народы мира, а действительно из Южной Америки есть там, и из каких-то северных народов, и из Азии, и европейские клавесины, и пианино, и все. И что любопытно, сотрудники музея играют на этом всем. То есть во время экскурсии вы можете услышать
звучание настоящее.
Да, до недавнего времени могли даже на пиле поиграть. Там есть и термин «вокс», это гениальнейшее изобретение, которое звуковыми волнами рукой человек вводит, а производит необычные такие звуки в 30-е годы, 30-е? Или даже в 20-е. Потому что, если кто смотрел «Ангелы революции» нашего режиссера Алексея Федорченко, там как раз тема термин «вокса» тоже, то есть, значит, это еще более ранний период. Ну и дальше, что я хочу сказать. Ну, приехали мы в Алапаевск, посмотрели на музей Чайковского, действительно послушали и музыку, и узнали, как жила эта семья. Но ведь дальше нас тема-то истории не отпустит, ведь именно в Алапаевск была перевезена царская семья.
Ой,
царская семья, но не самого царя. Конечно, перевезены были тоже ближайшие члены царской семьи, дядя, сестра императрицы. И там они погибли, но какое-то время жили в напольной школе, то есть посетить вот эту напольную школу можно, можно побывать в Троицкой церкви, ну и так далее.
Алапаевский монастырь, то есть вот с ним-то, это конечно, наши радиослушатели очень знакомы, а вот то, что касается светской стороны композитора нашего великого Чайковского, может быть, и не все посетили.
Да? Вот видите, то есть отправляясь в такое паломничество, можно расширить, ведь именно Петр Чайковский был любимым композитором Николая Второго. То есть вот эту тему прошлого, ее можно расширить и не только размышлять о том, как люди закончили трагически свою жизнь, но ведь они жили, любили, чувствовали, и многие из вас прекрасно знают, что даже находясь в Алапаевске, казалось бы, уже понятно, что что-то нехорошее творится, они не отчаялись, не сели там где-то в комнатах ждать, когда день закончится, начнется другой. Ну вот как раз Сергей Михайлович огородом занимал. Ну, а местные жители, для них было удивлением, они там подсматривали через щели в заборе, как же так, такой барин и копается на огороде. Я к тому хочу сказать, что жизнь-то наша, рано или поздно она кончится смертью, но вот находить какие-то примеры для вдохновения и в жизни тех, кто погиб в Алапаевске, это можно. И подвиг действительно человеку присущ, и подлость какая-то присуща. Ну, нам главное, чтобы нам она не была присуща. Присущие. Главное, чтобы мы были все-таки на стороне подвига.
Очень важно знание, действительно, истории и понимание людей в широком смысле, да, тех, кого мы знаем даже святыми, эту полноту жизни почувствуя, каким-то образом соприкоснуться, это очень интересно, конечно.
Да, это ведь Алапаевск-то почти не изменился с 18-го года. Там немного, конечно, добавилось каких-то каменных строений, убавилось тех, которые были деревянными, но, в принципе, это не Екатеринбург, который невозможно можно узнать. Он очень близок к тем временам и ко временам Чайковского тоже можно себе представить. Да, Чайковский там прожил достаточно короткий период своего времени, 1.5 года, но бывает так, что именно вот этот вот период между беззаботным детством и уже взрослением, он гораздо больше значит для жизни человека, чем, может быть, годы какие-то однотипные, монотонные. И, конечно, Чайковский вспоминал и о том, как он путешествовал по Уралу, и это обо всем этом в музее есть. То есть они ездили на Ирбитскую ярмарку, какие-то другие воспоминания. Он уже был достаточно взрослым мальчиком, чтобы понимать, оценивать, и там уже и продолжал сочинять музыку. Ну вот родители были так настроены, что некоторое время еще в Воткинске он настолько музыка говорила, что наполняет его голову, они боялись за его здоровье и запрещали ему даже играть одно время. И, тем не менее, постепенно они поняли, что все равно Петя без музыки не сможет существовать, и там уже вот были и музыкальные опыты. Ну, а еще из других много интересных, конечно, у нас есть музеев, но те, кто живут в Екатеринбурге, они, конечно, надалеко вряд ли согласятся куда-то ехать, допустим, в Арти, но вот в Березовске можно съездить, и там музей золота, можно посмотреть, что это, как когда-то добывали золото, почему у нас была первая золотая лихорадка в мире.
Пройти по учебной шахте.
Дело все в том, что очень здорово, что в Березовском так получилось, что наш музей основала Сильва Опенкина. Это был краевед, учитель школьный. И вот среди ее учеников были такие, которые просто хотели еще больше сделать. То есть существовал уже музей, он был государственным, но и еще появился такой инициативный человек, который организовал свою фирму, которая тоже занимается примерно тем же, что и музей. И вот, что любопытно, как раз и получается, что многие из тех, кто приезжает в Березовский, вначале идут в государственный музей, а потом продолжают свое знакомство с Березовским уже вот у ученика или потомка ученика Сильвы Опенкиной. То есть вся эта идея краеведческая, она продолжается. Ну, для тех, кто приезжает, для туристов, им же важно, конечно, важно и музей, но важно, в принципе, получить ощущение. Ощущение можно, да, в Березовском очень интересное получить. И, конечно, для более старшего поколения они, может быть, еще не переосмыслили, а может, переосмыслили, я не знаю, трагедию декабристов. Но вот у нас музей в Туринске, он рассказывает о декабристах. Дело все в том, что как раз после послабления режима, так получилось, что Николай выслал участников декабрьского восстания в Сибирь, он уже никогда их не простил. Первый манифест был только при восшествии Александра II, и тогда многие декабристы уже пожилыми людьми смогли вернуться. Но многие умерли в Туринске. Но Туринск интересен именно не только в Туринске, в разных местах они жили. Только хотела сказать, что вначале они были сосланы в Нерчинск многие, то есть в Восточную Сибирь, а уже позднее чуть-чуть послабление было. Им позволено было жить в каких-то определенных городах. В том числе попалось так, что единственное место Свердловской области – это Туринск. Там они строили дома. Для местных людей это было тоже очень интересный опыт, ведь для них это было совершенно невероятно, чтобы такие высокие, большие люди, высокопоставленные, хоть они лишены чинов, для обычного человека вот эта вся информация, она до него не доходила. Было понятно, что это какой-то ссыльный, опальный, но невероятно высокое положение занимал. Тем более, что это были люди просвещенные, которые, ну, в общем-то, конечно, тяготились условиями этой ссылки. Но вот каждый занимался чем мог. Кто-то вот строил дома, и в одном из них находится дом-музей декабристов. И там, конечно, интересна романтическая история декабриста Ивашева, его жены. Получилось так, что юная девушка, почти девочка, влюбилась в молодого кавалергарда. Это было бы обречено на несчастную любовь, потому что было слишком большое социальное неравенство, пропасть. Но он участвует, Василий Ивашев, в заговоре, его лишают прав и состояния, отправляют в Нерчинск. И вот эта юная француженка Камила Леданчук заболевает и уже на грани смерти открывается матери, что она влюблена и готова следовать за этим своим любимым на край земли. И, казалось бы, эту жертву трудно было бы принять, но вот родители жениха приняли ее и позволили ей. Он даже и не знал, что у него есть такая. Но вначале они переписывались какое-то время, и она решила ехать туда без всякой помощи, ведь там тоже не разрешали. После Екатеринбурга они тоже уже могли только в очень таких скромных условиях путешествовать. Но это конкретно факт про Екатеринбург, он показан в фильме «Звезда пленительного счастья». Но как бы там ни было, Камилла приезжает, а Василий Ивашев к тому времени был уже на грани отчаяния. То есть настолько ужас его пронзил, что вся жизнь его будет теперь после блистательных петербургских балов жизни светского молодого человека. Это шахта, это тяжелая работа. И, в общем-то, он настолько отчаялся, что был близок к мысли о самоубийстве. Но приехала Камилла, которую он почти и не помнил, поскольку не обращал на нее внимания. И, как ни странно, вот этот союз оказался на редкость удачным. Ну, или, как ни странно, только потому, что молодые не знали перед браком друг друга фактически. Она родила нескольких детей, по-моему, 4. И вот, к сожалению, уже в Туринске они жили. В Туринске последний ребенок умер, и она умерла при родах. Он настолько тосковал по своей Камилле, что год спустя умер на ее могиле. И вот могила Камиллы и Василия Ивашевых находится в Туринске, тоже иногда туристы ее посещают. Но здесь тоже интересна всегда вот эта человеческая судьба, какими причудливыми зигзагами может сложиться, и как в несчастье можно обрести счастье. То есть, да, может быть, он бы тоже был бы женат, и она вышла бы замуж, но их вело что-то. Вот такой вот интересный.
Как говорят, что даже наше какое-то зло Господь умеет перевести в добро. Вот в данном случае о декабристах и о их роли в истории можно говорить с одной стороны, с одним знаком, а здесь история любви.
Вообще нам же свойственно романтизировать какие-то, говорить, что вот в Советском Союзе иначе историю преподавали, а мы сейчас раскроем глаза. На самом деле зло в человеке, оно задолго и до Советского Союза, и заговоры, и разные напасти всегда были связаны с властью. И это не значило, что декабристы однозначно прекрасны или однозначно толкали там к чему-то. Тут интереснее смотреть не историю политической мысли, а историю каждого отдельного человека, насколько он оказался в той или иной ситуации действительно искренним и, в общем-то, принес он кому-то зло, или же получилось так, что он стал жертвой роковой своих мыслей.
Очень интересно рассказ. То, что мы слушаем сейчас Татьяну Петровну, действительно хочется поблагодарить в ее лице всех сотрудников, музейщиков, потому что они совершают служение, на мой взгляд, сохраняют своим трудом, своим знанием очень много для нас, для многих поколений. И вот, когда мы говорили о святынях, коснулись этих моментов, я вспомнила о том, что именно музейщики сохранили мощи Семена Праведного. И хочется еще вспомнить Гончарову, Нина Александровна.
Действительно, так случилось, что мощи часто передавали, и мощи из Верхотурского монастыря вначале попали в Нижний Тагил, из Нижнего Тагила они попали в антирелигиозный музей, а когда антирелигиозный музей закрылся, все, что в нем находилось, передали в краеведческий музей. И мощи не выставлялись, но вот как-то так Божьим провидением было, что впоследствии музею передали здание собора Александра Невского, и мощи хранились там, поскольку там хранились фонды музея в куполе. То есть вот фактически последние 30 лет до момента передачи, то есть это где-то в 60-е годы передали это здание. До этого мощи, кстати, какое-то время антирелигиозный музей же находился в доме Ипатьева, поэтому тоже там вот хранились мощи. Никто не осквернял их, что касается музейных сотрудников, не проявлял какого-то излишнего, ненужного любопытства. Ну и не было поводов, чтобы их выставлять, мощи Семена Верхотурского. Но о дружбе с религией в советское время тоже никто бы не говорил.
Но, по крайней мере, к мощам было уважительное.
Уважительное. Ведь тоже за эти годы могли списать их. Сейчас люди просто в ужасе, как могли бы. Но мы же с вами, если будем честными перед собой, очень изменились за последние годы. Какие-то вещи, которые которые делались в советское время, казались, ну, как бы обусловлены тем, что время такое, а как иначе?
Но воспитывали все-таки атеистами.
Да я не думаю, что атеистами. Просто людьми, которым ничего не нужно. Не нужно задумываться, а что дальше и так далее. Но как бы там ни было, давайте о хорошем, о том, как получилось, что мощи оказались в церкви. Дело все в том, что не только Нина Александровна Гончарова, которая была хранителем, но и директор музея Нина Александровна Узикова, в то время директор музея, они понимали, время уже было после 88 года, когда тысячелетие крещения Руси отметили, началось такое возрождение, многие люди крестились, взрослые и так далее, и они понимали, что нужно, конечно, передавать мощи, но было тоже сложно, в каком плане. Ведь в то время партия еще была очень сильна, несмотря на то, что там в 91 году уже были определенные перемены, но вот само сознание, как можно что-то там отдать церкви, передать, это фактически с их стороны, это был гражданский поступок. И в передаче принимал участие Мельхиседек, епископ Екатеринбургский, Верхотурский, приходил даже, помню, ну так получилось уже позднее, видела его в Зеленой Роще, в соборе, и мощи были переданы, но именно вот из-за этого партийного давления не было какого-то журналистского внимания к этому. То есть это произошло
тихо, да?
Тихо, передали и все. И поэтому, вот, к сожалению, иногда не очень добросовестные или экскурсоводы, или еще что-то начинают говорить, что ой, там обрети. Ну, как будто бы вот этот вот период, когда они находились в музее, он был чем-то таким не самым благовидным. А на самом деле, как раз в музее относились очень достойно.
Была и возможность сохранить.
А Господь позаботился о том, чтобы еще и вот хранились в таких зданиях перед тем, как в соборе Александра Невского, еще какое-то время в соборе Вознесения Господня, потому что там был в доме Ипатьева, то есть своим присутствием освящая эти места. Так что вот.
Да, спасибо огромное за эту еще страницу истории Краеведческого музея, потому что вот это особенно, наверное, для нас трепетно. Спасибо огромное. Татьяна Петровна, я очень надеюсь, что вот наши встречи и ваши рассказы о работе музейщиков, краеведов Урала продолжатся, потому что, мне кажется, это очень важно, чтобы мы, уральцы, все-таки как можно больше знали о своей родной малой родине.
Замечательно. Приходите к нам в музей, слушайте радио «Воскресенье».
Всего доброго. Итак, дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И Татьяна Петровна Масунова, заведующая отделом по связям с общественностью Свердловского областного краеведческого музея. И журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.